Уважаемые братья и сестры, в эфире беседы о вечном. В нашей студии настоятель храма святого мученика Андрея Стратилата, отец Дмитрий Киряков. Здравствуйте, батюшка. Благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Бог благословит вас, дорогие радиослушатели, и поможет вам во всех вашей жизни, во всех ваших добрых делах.
Батюшка, мы хотим с вами начать такой цикл, разговор о Евангелии воскресного дня. Мы выходим в эфир в воскресенье, и Евангелие уже в храмах прочитано. И тем не менее, наверное, каждому христианину нужно не только помнить евангельское чтение, которое было на службе, но и как-то осознавать его, и в этот день, который мы посвящаем Богу, может быть, думать именно о тех евангельских строках, которые были прочитаны на богослужении.
Да, конечно, обязательно нужно думать и ими руководствоваться, ведь когда мы хотим поговорить с Богом, мы молимся Ему, а когда мы хотим, чтобы Бог поговорил с нами, оградил нас от каких-то бед, укрепил, утвердил на пути спасительном, тем более вот сегодняшнее Евангелие, оно прямо отвечает на вопрос, что нужно сделать человеку, чтобы наследовать жизнь вечную, это Евангелие особенное в этот день, и мы на него должны обращать особенное внимание, это правильно подметили.
Сегодня на богослужении читалось Евангелие от Луки с 25 по 36 стих.
Да, 10 глава.
10 глава.
Это Евангелие о том, как некто законник пытался искусить Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Хотел показать, бравируя, как пишет Феофилат Болгарский перед своими друзьями, по всей видимости, похвастаться о том, как он хорошо знает закон, и доказать всем тем людям, которые пришли послушать проповедь Господа нашего Иисуса Христа, о том, что он не является законным учителем Израиля, о том, что его учение не является правильным, не является праведным, не является верным. Он решил его загнать в какую-то определенную ловушку. Для этого он очень хорошо подготовился, как говорится, законник. Законник – это тот человек, который бесперестанно учит Священное Писание, в первую очередь это книги Моисея, Тору, и какая-то для него была идея заставить всех и самого себя прежде всего не поверить учению Господа нашего Иисуса Христа. Значит, давайте я прочитаю его. «И вот один законник встал и, искушая его, сказал: „Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Он же сказал ему: „В законе что написано, как читаешь?“» Вот мы тут сразу видим с вами, дорогие братья и сестры, что действительно Господь прямо говорит нам в Священном Писании, что законник некий, а мы заметили, наверное, неоднократно, что когда Евангелие скрывает от читателя имя какого-то человека, это, скорее всего, отрицательный персонаж. Мы знаем о том, что Господь является Вседержителем, и Его всемогущество заключается в том, что Господь Бог наш Иисус Христос делает всегда то, что Он хочет. И это, наверное, единственное истинное существо во всей Вселенной, которое может всегда творить именно только то, что Он хочет. Мы знаем, что Господь не желает знать, не хочет знать тех людей, которые от него отпали. Вот мы помним еще 2 недели назад, когда Гандаринскому бесноватому был задан вопрос: «Скажи свое имя», он не смог это сделать. Их было легион, 6000 бесов, но ни одно из 6000 имен не было произнесено перед Господом. Почему? Потому что Господь не желает знать эти имена. И вот если имя скрыто человека, то для нас это как бы сигнал, что, наверное, его действия для нас носят характер предосудительный со стороны Бога, и мы не должны ему подражать. И вот законник, он спрашивает у него специально такой вопрос: что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Вот почему он задает этот вопрос. Дело в том, что весь Ветхий Завет, он не отвечает на этот вопрос. Этот вопрос новый. евреям дан закон, и, наверное, многие законники сами от себя, своим человеческим умом решили, что если исполнять закон, то человек спасется. Он поэтому и задает вопрос ему, Господу нашему Иисусу Христу, проповеднику новому, который говорит о Царстве Небесном, который говорит о том, что туда можно попасть, и даже объясняет, как попасть. Он его спрашивает, что нужно сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. Тем самым, как бы подвигая его к тому, чтобы он начал говорить то, что еще не написано в законе, и тем самым объявить его обновленством. Надо сказать, дорогие братья и сестры, что в то время очень многие называли Иисуса Христа самарянином. Самарянин – это такой человек, который является еретиком или даже сектантом. Это самаряне – люди, которые заселились на территории Израиля, дальние родственники Израиля от праотца его Якова, в то время, когда Израиль был уведен в вавилонский плен. И когда обратно вернулись жители, потомки тех людей, которые имели наместником дома в Самарии, они их не пустили. Поэтому самарян ненавидели, но ненавидели еще за то, не только за то, что они захватили жилые дома, помещения и кварталы вот этих и так уж небольшой территории Израиля, а за то, что они являлись как бы не истинными почитателями единого Бога. В единого Бога они верили, но у них было Священное Писание не в полностью в том объеме, которое было у всего Израиля в чтении. Кроме того, были альтернативные источники и альтернативный источник поклонения Богу. Они не ходили поклоняться Богу в Иерусалимский храм, а поклонялись в другом месте. Поэтому слово «самарянин» в то время имело название такое предусадительное, вот обзывательное. И очень многие люди, которые не хотели слушать проповедь Иисуса Христа, они прямо называли его самарянином. И Христос с радостью вступает в диалог с этим человеком, потому что Бог никогда не боится проверки, потому что Бог является носителем истинной веры и истинного понимания Священного Писания. И он неожиданно ему отвечает: «В законе что написано? Как читаешь?» Наверное, этот законник не ожидал такого вопроса от Иисуса Христа, потому что он думал, что тот будет говорить какие-то новые вещи, а он ему задает вопрос, что написано в законе, как ты читаешь. Нам, наверное, покажется такой вопрос странным. Почему? Потому что, ну, закон очень большой, как он может быть читаться? И это из-за того, что перевод не очень точный. Он обращает к законнику, как ты читаешь, как ты молишься. Как в синагогах молились в то время люди, когда начинали изучать Священное Писание. Вот мы сейчас, когда собираемся в нашем храме Андрея Стадилата или в других храмах, прежде чем начать изучать книги Ветхого и Нового Завета, читаем молитву Духу Святому, Царю Небесный. А в то время в Ветхом Завете в Израиле читали слова: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Эти слова, это были как бы слова молитвы. И Господь, смотрите, Он не говорит, как ты молишься, а Он говорит, как ты читаешь. Это для нас очень важное замечание, дорогие братья и сестры, потому что если мы утреннее правило начнем читать, вечернее правило начнем читать, если мы правило ко причастию начнем читать и совсем перестанем молиться, мы можем с вами превратиться в такого же законника, который начнет сомневаться сначала в своем духовнике, потом в священнике, потом, может быть, начнет искать какие-то изъяны в церкви, и в конечном итоге он уже дерзновенно попытается выступить и против самого Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Творца всей вселенной. Да, если человек без души, без благоговения, без любви повторяет слова молитвы как какое-то заклинание, он душой своей, а не местом, начинает удаляться от Бога. Его природа начинает меняться, и он становится такой тварью, которая может стать даже противной для Бога. Но давайте разберемся с вами, дорогие братья и сестры, откуда взялась эта молитва. Эта молитва, почему я так уверенно, с уверенностью говорю, потому что Это действительно слова Священного Писания. Это слова Второзакония, 6 глава, 5 стих. Можете себе пометить, чтобы потом почитать, изучить. И книга Левит, 19 глава, 18 стих. Вот я тут даже отметил себе. 19 глава, 18 стих говорит нам, значит, «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя». А Второзаконие нам говорит: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всеми силами твоими». То есть из двух разных книг был создан такой композит, который люди читали перед тем, как читать священные книги, и он говорил о том, что человек должен полюбить Господа Бога и Спаса нашего и всем сердцем своим, всею душою своей и всею крепостью своею, а также ближнего своего, как самого себя. На что далее мы читаем, Господь говорит: «Правильно ты отвечал, так поступай и живи, и будешь жить». Представляете? То есть, получается, даже народ Израиля знал, что нужно сделать из Священного Писания для того, чтобы иметь жизнь вечную. Господь как бы говорит: я не пришел нарушить закон, но исполнить. Я пришел, чтобы раскрыть вам суть того закона, который вы не понимаете. Ведь не только древний Израиль, который не знал еще Иисуса Христа, не понимал суть закона. Но и мы, к сожалению, дорогие братья и сестры, очень часто не понимаем. Посмотрите, какие замечательные слова. Он говорит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». А мы очень часто в церковь пришли, потому что сердцем своим возлюбили далеко не Господа Бога. Мы возлюбили что-то тленное, временное. У кого-то вот пропали деньги. А он любит деньги и не знает уже, что ему делать. Он пошел в храм, кто-то ему посоветовал свечку поставить там, вот, Иоанну Милостливому, да, или Ивану Сочаевскому, и поможет тебе. Кто-то любит своего сына, а его отправляют в армию. Кто-то любит дочь, а она тяжело заболела. Кто-то полюбил невесту свою, она ему отказывает выйти замуж. И ведь мы очень часто приходим в храм вовсе не из-за любви к ближнему, а из-за того, что мы полюбили, наоборот, что-то временное, тленное, и получаем страдания от этого. Понимаете? И, значит, и мы тоже не спасаемся. Так же, как и древний Израиль. Потому что мы не ищем того, что самое главное в нашей жизни – это именно Бога. А Бога, именно Бога мы должны полюбить. И причем как полюбить? Всем сердцем своим. А дальше Господь уточняет: и всею душою твоею, или можно правильно сказать, душа, или разумением, то есть все помышления человека, вот с какой бы ситуацией он ни столкнулся, кризис в государстве или какой-то разлад в семье, он должен понимать, что это все ему дается от самого Спасителя нашего для него, для его спасения, и он должен в каких бы дебрях житейской жизни, в каком бы глубоком бурлящем море житейской жизни не оказался, искать дорогу к Богу и всею крепостью своей, всею своей волею, то есть несмотря ни на какие искушения, с которыми человек бы не столкнулся в своей жизни, он от своего пути, к пути к своему любимому Господу Богу, не должен отступать, но двигаться вперед до тех пор, пока бьется его сердце. Такой ответ мы должны предположить, наверное, понравился всем тем, кто слушал в этот день Господа нашего Иисуса Христа, и вместе с тем, кто слушал этого дерзкого законника, который хотел подловить. Над ним, наверное, даже многие посмеялись, потому что так ловко вот обыграл. А получилось, что его самого приручили, и он в таком глупом положении оказался, потому что Господь ему говорит: правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить. Но он, мы читаем дальше 29 стих, желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой ближний? Вот тут вот он хотел как бы немножко зацепиться, потому что предполагал, что Господь Бог, Иисус наш, Иисус Христос, начнет говорить что-то вне той веры, в которой жили законники. А Господь Бог под ближним, наверное, понимал самого себя. То есть природу человеческую, но не просто человеческую, а богочеловеческую природу Господа нашего Иисуса Христа. Мы очень часто с вами сталкиваемся с таким умозаключением, что человек – мера всех вещей. Но что это за человек? Разве может быть мерой всех вещей человек, поврежденный грехами? Вот очень часто мне всплываются такие слова Священного Писания, которые сказал Понтий Пилат. После того, как бичевали Иисуса Христа, после того, как над ним издевались солдаты, он посмотрел на него и сказал: «Се человек», то есть именно Иисус Христос, в понимании Понтийского Пилата, есть истинный человек. И это очень много значит, потому что мы с вами, когда открывали Библию, когда начинали только ее изучать, мы столкнулись с тем, что человека создал Господь Бог по образу и подобию своему. И именно для того, чтобы воплотиться, Господь Бог вочеловечился. Потому что человек – это совершенно удивительная, особая тварь, произведенная Богом, с совершенно уникальными способностями. И человек, который ближний в данной притче, притче о самарянине, о которой дальше мы будем говорить, это образ самого Иисуса Христа. Потому что без него самого все равно спасение невозможно. И стать таким человеком, каким описан здесь самарянин, невозможно.
На ваш взгляд, мы, современные христиане, понимаем, что кто наш ближний? Или вот мы много-много слушаем всяких рассуждений на эту тему, но тем не менее все равно остаемся в каком-то неведении. Все равно для нас ближний — это тот, кто рядом, вот родной, дорогой человек.
Ну, вот, наверное, это имел в виду законник, потому что, когда я цитировал книги Ветхого Завета, там даже говорится о том, что ближний – это имеется в виду тот человек, который входит в религиозную общину Израиля. Но давайте послушаем, как отвечает на этот вопрос сам Господь Бог. «На это сказал Иисус: некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один из священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и увидел его, и сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем».
Батюшка, а вот те, кто прошел мимо, это какие-то случайные люди или их сословие, последовательность того, как они проходили, имеют значение, безусловно?
Ну вот давайте немножко вот остановимся на разбойниках. Вот, посмотрите, вот Феофилакт Болгарский, учитель церкви, великий толкователь Священного Писания, говорит, что это бесы. Вот давайте посмотрим, человек некий, под человеком неким, Феофилакт Болгарский пишет, что это имеется в виду все человечество. Смотрите, куда оно идет. Из Иерусалима в Иерихон. Что за город такой Иерусалим? Как переводится его название? Это Свято-Богоград, город святаго Бога. Это как бы символ единения человека вместе с Богом. Человек, живя в городе Иерусалиме, как бы должен оградить себя от всего мира только для того, чтобы находиться вместе с Богом. Причем с Богом непростым, не в языческие времена под Богом, и сейчас многие понимают вообще любого духа, любого духовного существа, они уже готовы именовать Богом. И мы их тоже можем назвать богами, только уже с маленькой буквы. А с Богом, всетворцом и вседержителем всей вселенной. И вот человечество, исходя сверху, да, с горы, на которой стоит город Иерусалим, спускается вниз к Иерихону, который стоит на берегу Мертвого моря. Сам город Иерихон имеет разные переводы, названия, но эти переводы сводятся к тому, что это город связан с Луной, с какими-то планетными, какими-то такими именно божествами бесовского начала. То есть вот самая последняя грань падения человека – это впадение его в колдовство и магию. И астрологию. Почему? Это объясняют многие святые отцы. Почему? Потому что человек такой отказывается от нравственного самовоспитания. Он видит причину болезни, причину несчастья, невзгод своей жизни движением каких-то небесных тел, по оси эклиптики. И этим пытается списать, что вот я-то сам ни в чем не виноват, Господь меня не наказывает, а просто вот происходят какие-то физиологические процессы в моем организме, которые выделяют такую энергетику деструктивную, которая привлекает к себе всякие различные страшные ситуации, а все это происходит под воздействием небесных светил. Господь ненавидит такое мировоззрение. Мы знаем, что когда Иисус Навин входил в землю обетованную, Иерихон был разрушен, как один из первых городов, и Господь даже запретил взять военные трофеи, хоть какое-то имущество горожан этого города. Представляете, оно было заклято, он очень сильно наказал тех, кто взял даже вот какое-то, значит, средство, украл заклятое от Бога, потому что для Бога все это противно, и народ чистый, народ Израиля не должен был пользоваться вот вещами этого города. И вот движение человека из Иерусалима в Иерихон, побережью Мертвого моря, это, к сожалению, мы с вами можем наблюдать до сих пор. Вот совсем недавно у нас вроде бы власть была такая страшная, безбожная, мы всяко ее клеймим, но люди были другие. Вот этот рубеж 20-21 века, мы видим, как человечество действительно от Иерусалима все опускается и опускается к Иерихону, потому что людям нужно только вот какое-то временное здесь богатство, которое могло бы утолить вот временные потребности здесь человеческого тела. Это очень страшно, это очень прискорбно и уныло, но так оно есть. И кто может встретиться на таком пути человечеству? Конечно, духи злобы. И вот они снимают светлые чистые одежды, одежды крещения, одежды праведности с человека и наносят ему страшные раны. Они уязвляют человека, да. И это тоже мы можем наблюдать. Здесь далеко можно не ходить. Стоит человеку подружиться с сигаретой, как у него уже страшная рана в виде рака. Он начинает употреблять в немеренном количестве пива, у него разъедается печень. Если человек подсаживается на иглу наркомании, так он весь уже исколон, как тот несчастный. Он уже валяется буквально где-то там вот на обочине. Стоит ему подружиться с какой-то магией, уже смотришь, человек перестал нормально одеваться, нормально разговаривать, и уже в клинике для умалишенных людей. Дружба с бесами всегда заканчивается плачевно для человека, потому что это дружба с разбойниками. С разбойниками, которые только и хотят ограбить и избить, они ненавидят людей, а человек к ним идет. И вот лежачий человек, избитый на обочине, действительно имеет очень несчастный и унылый вид и требует помощи. А проходящие мимо священники сначала и левиты, многие толкователи вот говорят, что это священник не остановился, потому что он торопился на службу. Но он тоже спускался из Иерусалима в Иерихон. Служба уже для него закончилась, он прошел мимо. И левит – это избранные сословия народа Израиля, которое посвятило всю свою жизнь служению Богу. Это священник и левиты – это как символ закона и пророков, которые уже проходят мимо человечества. Почему? Потому что они ничего не могут сделать для того, чтобы воскресить изуродованную, истерзанную плоть и душу человека, который пообщался с бесами. Но здесь еще можно сказать о том, почему они не остановились. Многие, вот я видел, современные толкователи Священного Писания говорят, что до сих пор на этой дороге, это до сих пор дорога существует между Иерусалимом и Иерихоном, эта дорога до сих пор опасна. Там могут встретиться действительно до сих пор разбойники, страшные маджахеды и террористы. Почему? Потому что там огромное количество пещер. Вся дорога и справа, и слева испещрена вот такими убежищами для гранатометчиков, пулеметчиков. И тогда и теперь очень часто люди использовали, брали кого-то человека, ранили его, бросали на дорогу и ждали, когда кто-то из проходящих мимо остановится возле него для того, чтобы на него напасть и его тоже ограбить. Мы видим, что это, конечно, явление жуткое, что многие боятся действительно оказать какую-то помощь, оказать милосердие, бояться за свою временную, тленную жизнь. Вот. Но главное, на мой взгляд, толкование святых отцов, и в том числе Иоанна Златоустова, который говорит о том, что ни закон, ни пророки не могли вернуть к жизни человечество, которое само себя подружило с бесами и от бесов получило страшные раны.
А мы как-то можем относиться к этим прошедшим мимо, или мы должны осознавать, что это было неизбежно, раз уж они не могут эти раны излечить, то и поэтому и прошли?
Я думаю, что мы не должны никого осуждать, да, вот с одной стороны. А с другой стороны, мы же слушаем притчу Господа нашего и Спаса Иисуса Христа о том, что нужно сделать для того, чтобы иметь жизнь вечную. И Господь продолжает. Самарянин же некто, понимаете, хотели его самарянином обозвать, и он прямо говорит: ладно, вы меня обозвали, а я сейчас расскажу о том, что сделаю я с человечеством. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и увидел его, сжалился и, подойдя, перевязал ему рану, возливая масло и вино, и, посадив его на свой скот, в церковном стоянке, здесь на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. И на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, если издержишь то более, я, когда возвращусь, отдам все тебе». Это великое пророчество о том, что Господь явится обратно в эту гостиницу и воздаст всем тем людям, которые общаются с христианами, кому-то доброе, вот, а кому-то он отплатит злое. Конечно, самарянин некто, это есть сам Иисус Христос. Только Он может спасти человечество, которое впало в различные грехи, и за эти грехи получило свои страшные раны, и он берет его и обливает маслом. Маслом человека надо было облить, потому что он получил бы на этой дороге большие ожоги и мог от них умереть. Он возливает на него вино, которое дезинфицирует раны, которые он получил от бесов. И мы видим, конечно, здесь прообраз таинств церкви. Вино, которым помазуется человек перед крещением, и вино, вернее, масло елей перед крещением и миропомазывание, и еле освящение, это читается, кстати, на таинстве еле освящения читается это Евангелие, помазует, очищает, врачует нашу душу, которая истерзанная грехами. А вино – это как символ крови Господней, причастия святое, которое мы потребляем в церкви, которое Господь сказал: пейте от него все. Оно дезинфицирует буквально нашу душу, очищая ее от всяких грехов, от всяких экскрементов бесовских, которые попали в нашу душу из-за нашей нерадивой духовной жизни. Потому что если 6 глава Евангелия от Иоанна говорит: кто не причащается, кто не ест тело, не пьет крови Христовой, тот не будет иметь жизни в себе, тот не станет наследниками вечной жизни. Почему? Потому что эти бактерии духовные, эти микробы, они полностью уничтожат израненного человека. И только получив прививку, получив жизнь, получив силу от Иисуса Христа, человек может духовно себя действительно дезинфицировать и выздороветь. И дальше такое красивое наименование всей вселенной, да, где живет человек, Господь называет гостиницей. Ведь нам иногда трудно поверить, особенно тем, у кого есть дачные участки, кто-то вот коттедж себе сумел каким-то образом купить, кто-то хорошую машину. И вот многие говорят: вот я бы пошел в церковь, но мне некогда, мне надо ремонт делать. Вот никто не может согласиться с тем, что мы живем в гостинице. Никто не хочет этого, понимаете? Все думают: вот здесь я обои наклею, здесь иконочку повешу, здесь лампадку, а здесь картину, здесь большой телевизор, и буду здесь жить и веселиться, и радоваться будет моя душа всему тому тленному и временному. Но об этом мы, наверное, в следующее воскресенье поговорим. Там будет Евангелие о богаче, который получил огромный урожай. А это все очень глупо. Почему? Потому что Христос прямо называет, что Он поселил нас израненных, уврачеванных елеем, вот, очищенных вином Его излитым на наши раны, поселил в гостиницу. Здесь мы еще лежим, болеем. мы болеем, а гостиннику заплатил, то есть заплатил всему миру две очень дорогие серебряные монеты, он заплатил как символ Ветхого и Нового Завета, то есть весь мир, самая чтимая книга в мире, как бы ни относились к христианству, как бы от него сейчас пытались не отойти, как бы не запрещали говорить Рождество Христово, что вот Рождество можно говорить, а Христово уже нельзя, все равно самая популярная, самая читаемая книга в мире – это Библия, это Ветхий и Новый Завет. И также пророчество гостиннику, то есть как люди бы не относились к христианам, вот если они там хотят их убить, все равно их ждет очень большое и, может быть, даже страшное воздаяние, потому что сам Господь сказал: «Я вернусь еще, ты не думай, я тебе все воздам, что ты заработал». Поэтому как мы можем относиться к тем людям, которые пришли? Наверное, никак. Это для нас не важно, для нас важно другое. Как мы будем относиться к Иисусу Христу? Примем ли мы те дары, которые дал нам? Ведь, посмотрите, все секты вооружились прежде всего на Иисуса Христа. Они все говорят, что Иисус Христос был замечательный пророк, замечательный проповедник, но говорят: только не говорите, что Он был Бог. Почему? Потому что это очень важно. Очень важно понимать, что Христос был Бог и что Он был безгрешен. Если Он был безгрешен и взошел на крест искупить грехи, то какие грехи искупил? Все. Потому что у него самого грехов не было. Если он был Бог, то он искупил грехи не только тех людей, которые жили вместе с ним, но ведь Бог находится вне времени и вне пространства. А значит, он искупил грехи всех людей. И всех людей, которые жили тогда, и жили после него, и жили вот-вот до нас. И наши тоже грехи искупил. И даже те грехи, которые мы еще не совершили, он уже искупил. И искупил грехи тех людей, которые даже еще не родились. Но они обязательно родятся, согрешат. И их грехи искупил Христос, потому что он есть Бог. Создается сразу вопрос: зачем тогда нужно исповедоваться, если все грехи отпущены? А нужно исповедоваться обязательно для того, чтобы в искуплении грехов приняла участие и наша воля. Бог не является насильником, он никакой не маг. И каждый раз, когда мы приходим на исповедь, мы соглашаемся с тем, что вот здесь мы согрешили, и, значит, и этот грех тоже искуплен Иисусом Христом. Какие грехи могут быть непрощенные, очень часто спрашивают, дорогие радиослушатели. Грехи непрощенные могут те, в которых нет покаяния. Когда батюшки говорят, люди, что вот я тут много себя непристойно вел, но у меня не было другого выхода, потому что люди, с которыми я общался, они сами были очень недостойные, очень некрасиво себя повели, а у меня маленькая пенсия, вот, и я поэтому им все высказал, то такой грех остается. Как тут он в этом грехе не виноват, и значит, не желает, чтобы этот грех был искуплен силой Иисуса Христа. А если человек говорит: я виноват в этом грехе, я мог поступить по-другому, я мог не сказать, а я согрешил, прости меня, Господи, то, конечно же, Господь прощает кающегося грешника, он не хочет его смерти, и его грех является для него искупленным. И вот тут Господь задает вопрос к этому законнику: кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшему разбойникам? Очень каверзный вопрос. Я уже вам говорил в начале нашей радиопередачи о том, что очень отрицательно к самарянам относились евреи, относились тем более законники. И сами самаряне относились к евреям очень тяжело и очень отрицательно и крайне негативно. Мы заметили, наверное, в своей жизни, что мы злимся против тех людей особенно сильно, против которых мы сами согрешили, а ведь именно самаряне захватили дома вот этих несчастных евреев, которых увели в вавилонский плен. Мы даже помним, как дерзновенно самарянка разговаривала с Иисусом Христом, когда он, утрудившись от миссии, попросил ее напиться, она обрадовалась. О, говорит, жидовин будет у меня просить воды, а как же он будет пить? Ведь вы же, евреи, не пьете из тех кружек, из которых мы пьем. Понимаете, она так даже обрадовалась, что попал в такую ситуацию. И как вот теперь законник скажет, что ближний в этой ситуации конкретно является для этого человека самарянин. Он даже не может это озвучить. Он сказал, оказавший ему милость. Он не говорит самарянин, он говорит, оказавший ему милость. И тут самое главное ключевое слово, которое говорит Христос этому законнику, отвечая на его вопрос, что ему нужно сделать, чтобы попасть в жизнь вечную, тогда Иисус сказал ему, иди и ты поступай так же. Но, дорогие радиослушатели, не только одному этому законнику сказал сегодня это Христос Бог наш. Он сказал это каждому из нас, и мне грешному, и вам всем, кто слушает эту сегодняшнюю радиопередачу, и всем тем, кто пришел в храм послушать сегодня Евангелие. Он сказал, иди и ты твори такожде. То есть мы должны всегда творить так, по-другому нельзя. Конечно, иной раз нас могут многие люди не понять, что вот мы с такой ревностью начинаем исполнять Священное Писание. Когда я служил в вооруженных силах, вот, я был офицером, у нас в полку был такой один офицер, который, зайдя в казарму, увидел, как обижают солдата. Обижают солдата, и солдат этот был, видимо, слабохарактерный. Он спросил, сколько ты прослужил, и оказалось, что он уже старослужащий, что он уже долго в армии, а его заставляют там выполнять грязную работу и бьют, даже не стесняются вот вышестоящих офицеров, он был, этот офицер служил в штабе, и тогда он жалился над ним и забрал его в себе в службу, забрал себе в штаб, чтобы там его никто не трогал, уже его никто не обижал, и он выполнял только бы простую работу вот вдали от тех людей, которые досаждают ему бесперестанно. Но потом выяснилось, что этот солдат ничего не умеет делать. Он ни петь не умеет, ни рисовать, и ни карту, если он начнет носить чернилами, там прольет, и на компьютере. И многие вот соседи и сослуживцы начали говорить ему, а зачем ты, вот по какому принципу ты выбирал себе такого, значит, странного писаря? И вот этому, значит, офицеру пришлось солгать. Он мне потом рассказал, он наврал всем, что это какой-то племянник одного генерала в Москве, что его заставили так сделать, все испугались, начали даже обходить этого солдатика. И он спокойно вот, ушел домой, уехал, а потом, спустя какое-то время, мать этого солдата начала высылать этому офицеру посылки с какими-то конфетками, печеньками и с письмами, которые, вот видно, были омочены слезами. Она описала, какой он добрый, какой он хороший, как она боялась отпускать его в армию, потому что он не может никого обидеть. И вот он, когда приехал, только вот о вас и говорит. Представляете, как обрадовался этот офицер. И мы с вами тоже обрадуемся, дорогие братья и сестры, если будем творить такожде, если мы будем в любом случае творить милостыню. Многие скажут, ну вот мне вот негде сотворить милостыню. Вот негде. Моя работа не предусматривает. Это не так. Это вот мы себя можем обмануть, а Бога мы не сможем обмануть. Поэтому мы получили задание. Если нам важно сохранить себя в вечности, если для нас важно, чтобы наше имя знал Господь, чтобы мы имели возможность войти в Царство Небесное, Он нам дал задание творить милостыню. Ведь говорит Господь, блаженны, то есть очень обрадуются, очень счастливы будут те люди, которые милостливые, яко ти помилованы будут. Я обращаю внимание, не блаженны те, кто сотворил один раз милостыню, или 17 раз милостыню, или 20, понимаете, милостливый человек может быть нищим, и никакой милости, никакой денежной премии никому воздать не может. Блаженны милостивые, то есть те, кто стал таким человеком. А как таким стать? Если человеку нужна огромная физическая сила, он идет в спортзал. А если человек хочет стать милостивым, то он должен творить милостыню. Милостыню мы всегда можем. Даже когда нас обидели, а мы помолились за этого человека, мы уже сотворили милостыню. Вот мы сейчас услышали о том, что какой-то офицер сейчас, летчик попал в плен, им взять и вечером открыть псалтырь и читать, и на каждой славе поминать его, даже не зная имя, о том, чтобы Господь дал ему еще время на покаяние. Кого-то вот летчика второго, говорит, убили, да, молиться за его упокой. Разве это не будет милостыня? Разве кто-то может помешать нам это сделать? Конечно, нет. Поэтому, дорогие братья и сестры, всех вас призываю не только послушать сегодняшнее евангельское чтение, но и послушаться автора Святого Евангелия, Господа нашего Иисуса Христа, пойти всем в мир и бесперестанно творить такожде, как сотворил самарянин, под которым понимает Иисус Христос. Помнить, что мы должны проходить бесперестанно процесс обоживания. Господь потребовал очень много от нас. Он сказал: «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть». И вот это совершенство, оно, конечно, в любви, оно в милосердии. И если мы будем творить дела милосердия, Господь подаст нам милостливое сердце и спасет, и помилует, яко Он есть благ и человека любит. Аминь.
Спасибо, Господи, батюшка. Мы напомним, что в нашей студии был настоятель храма святого мученика Андрея Стратилата, отец Дмитрий Киряков. И я знаю, что вы изучаете Евангелие по воскресеньям после службы и продолжаете это делать. Поэтому, если у кого-то есть вопросы...
Да, мы всех ждем наш храм. Наш храм находится на улице Щербакова, 145. Это территория бывшего военного училища. Храм Андрея Стратилата. Сейчас многие туда приезжают, молятся. У нас огромная писанная икона Андрея Стратилата. А мученик Андрей Стратилат, Стратилат это как маршал или главнокомандующий. Андрей Стратилат, 2593 мучеников. Это такой был знаменитый римский военачальник, который сражался в Сирии, между прочим, и побеждал вот этих вот всех оголтелых врагов своих. Он специалист по этой территории, и поэтому нам сейчас пришло время и ему помолиться, попросить помощи. Он знает там местность, он знает и духовное состояние. Если мы будем молиться, он поддержит всех тех, кто сейчас занимается святым делом, борьбой с террористами. Вот. Всех ждем, всех, Бог вас благословит. Всех жду в моем храме на молитву и на слушание чтения Священного Писания. Ангела-хранителя всем вам, дорогие радиослушатели.